Глава вторая. Дикий лай собак по ночам будил деревню. На задворках усадьбы была привязана к амбару Магги, старая сучка Сеттер. Когда свора бродячих псов пробегала через рощу, которая примыкала к фруктовому саду Сугимото, Магги становилась в стойку и, навострив уши, поднимала протяжный вой, словно жаловалась на свое одиночество. Бродячие собаки на мгновение замирали и отвечали сочувственным воем, сотрясавшим сухие листья бамбука. Эцуко спала чутко и сразу же просыпалась. Еще не прошло и часа, как она вернулась в свою постель. Завтра она утром отоспится, словно это вменялось ей в обязанности. Эцуко придумывала для себя задание, чтобы оправдать завтрашний день, придумать бы что-нибудь простенькое, привычное, ведь без этого человек не может протянуть даже одного дня. Он идет на маленькие добровольные жертвы, оставляет на донышке бутылки саке, покупает билет в путешествие или откладывает на завтра починку одежды, все это позволяет ему встретить рассвет. А чем жертвовала Эцуко? Ах, да! Она собиралась пожертвовать двумя парами носков, парой темно-синих и парой коричневых. Она подарит Сабуру носки, только этими подношениями будет отмечен ее завтрашний день. Желания Эцуко были чисты и просты. Она выбирала их очень тщательно, словно набожная женщина. Держа за две тоненькие ниточки, синенькую и коричневую, она бездумно уносилась куда-то на воздушном шаре, непостижимого завтра, мрачного и бездонного. Эцуко не была склонна к размышлениям. Именно на этой нерасположенности к размышлениям росло ее счастье. Эта почва поддерживала ее жизнь. Нетерпеливыми, сучковатыми и сухими пальцами Якити ощупал все молодое тело Эцуко. Из ее сна он крал один или два часа. Однажды, приняв костлявые старческие ласки, женщине трудно уклониться от них в дальнейшем. Все тело Эцуко с тонкой, прозрачной и влажной кожей, еще более нежной, чем у личинки бабочки, с трудом высвобождающейся из сухой скорлупы, продолжало зудеть от его прикосновений. Немного привыкнув к темноте, Эцуко оглядела комнату. Якити, как ни странно, не храпел. Его затылок, голый, словно ощипанная курица, был едва виден. Тиканье часов на полке напоминало о времени, о всхлипе сверчка возле постели, об огромном сумрачном мире. Если бы не эти скудные звуки, то могло показаться, что весь мир безвозвратно канул в ночи. Ночь наваливалась на оцепенелую от страха Эцуко, куда-то гнала ее, обреченную на беспамятство, уносила над холодной бездной, словно осеннюю муху. Кое-как она приподняла голову. Створки шкафа, украшенные перламутром, отливали синевой, веки слипались, она закрыла глаза. Память вернул ее в прошлое, к событиям полугодовой давности. Вскоре после приезда в Майден она стала частенько прогуливаться в одиночестве. Деревенские острословы немедленно нарекли ее чудной. Эцуко не обращала внимания на разговоры и продолжала свои одинокие прогулки. Вот тогда-то деревенским соглядатаем бросилась в глаза странная походка, словно у беременной. Они пришли к заключению, что у такой женщины непременно должно быть сомнительное прошлое. С того края, владений Сугимото, где протекала речка, хорошо просматривался кладбищенский сад душ Хаттори. Сюда редко наведывались посетители, разве что в празднике равноденствия Хиган. В полдень белокаменные надгробия, возвышающиеся друг над другом просторными террасами, отбрасывали на землю печальные тени. Кладбище, окруженное лесом на волнистых холмах, сияло чистотой дорогих надгробий. Кварцевые вкрапления на гранитных плитах поблескивали в лучах солнца. Эцуко особенно любила прогуливаться по широким тропинкам между могил, наслаждаясь тишиной кладбища, над которым простиралось огромное безмолвное небо. Это совершенно белое, прозрачное безмолвие, пронизанное ароматом трав и молодых листьев, внушало Эцуко чувство глубокого единства со всем миром. Стояла пора роста трав. Эцуко бродила по берегу реки, собирая в отворот рукава полевые хвощи и зветчатки. В одном месте вешние воды, переполнив пологий берег реки, затопили пойменные травы. Здесь росла таволга. Речка пробегала под мостом, конечный пункт бетонной автострады, протянувшейся от Тосаки до кладбищенских ворот, перед которыми раскинулась зеленая лужайка. Эцуко всегда обходила эту лужайку по кругу, предпочитая прогуливаться привычными тропинками. «Кем не спослано это отдохновение?» — удивлялась она. «Не похоже ли оно на отсрочку смертного приговора?» Она прошла мимо детей, игравших мечом в вышибалу, и через некоторое время оказалась среди поляны, отгороженной от реки изгородью. На этом участке кладбищенской земли еще не было могил. Эцуко хотела было присесть, но увидела лежащего на спине паренька, который увлеченно читал поднятую над головой книгу. Это был Сабуру. Тень упала на его лицо, он настороженно приподнялся. — А, госпожа Сугимото? — сказал он. В этот момент из нарукавного кармана Эцуко просыпались на его лицо хвощи и звездчатки. Застигнутый врасплох Сабуру переменился в лице. Такая быстрая смена выражения развеселила Эцуко, наполнив ее чистой, освежающей радостью, словно она решила незамысловатые уравнения по математике. Сабуру же решил, что Эцуко подшутил над ним, специально засыпав его травой, но, взглянув на Эцуко, он понял, что она обронила травы случайно. Он мгновенно стал серьезным, глаза выражали извинения. Сабуру поднялся, затем снова опустился на колени, помогая Эцуко собирать звездчатки. — Я спросила его, чем ты занимаешься здесь? — вспоминала Эцуко. — Книгу читаю, — ответил он, показывая томик рассказов о самурайских приключениях, и покраснел. Его речь звучала, как военные команды. Несмотря на свои 18 лет, Сабуру еще не призывался на военную службу. Он вырос в Хиросиме, где говорят на диалекте, и поэтому старался произносить слова подчеркнуто отчетливо, чтобы не привлекать внимания своим выговором. Без лишних расспросов Сабуру рассказал, что на обратном пути из деревни, куда он ходил на распределительный пункт за пайкой хлеба, решил немного полежать на лужайке, где Эцуко и повстречала его, отлынивающего от своих обязанностей. В его признании было больше заискивания, чем оправдания. — Ладно, никому не скажу, — обещала Эцуко. Она вспомнила, что расспрашивала его о разрушениях от ядерной бомбардировки Хиросимы. Он коротко ответил, что его родовое гнездо находится далеко от города, поэтому семья никаких потерь не понесла, но зато дом их родственников был уничтожен полностью. На этом тема разговора была исчерпана, а задавать вопросы Эцуко мальчик стеснялся. Когда я впервые увидела Сабуру, мне показалось, что ему должно быть лет 20, не меньше. Сейчас я не могу вспомнить, на сколько лет он выглядел в тот момент, когда я повстречала его на поляне перед кладбищем. Ситцевая рубашка, распахнутая на груди, несмотря на весеннюю погоду, была вся в заплатах, рукава закатаны по локоть. Возможно, он скрывал таким образом прорехи на одежде, которые, видимо, смущали его. Зато руки у него были красивые. У городских мальчиков такие руки бывают только к 25 годам, не раньше. На загорелых, сильных руках густо-густо росли пушистые золотистые волоски, Кажется, он стыдился своей мужественности. В глазах Эцуко, при взгляде на Сабуру, невольно мелькнула укоризна. Это немного портило ее, но по-другому она не умела смотреть. Ей было любопытно, догадался ли он, почему она так посмотрела. Нет, навряд ли. Он осознавал только одно. Рядом с ним находится еще одна заботливая женщина, приехавшая в дом его заботливого хозяина. А что за голос у него? Гнусавый, глухой, мрачный, подростковый, неразговорчивый. А если сподобится что-нибудь сказать, то слова произносит так, будто дает клятву, цедя их по одному. Слова простые, тяжелые, как тутовые плоды. На следующий день, когда Эцуко встретила Сабуру вновь, то она уже смотрела на него без малейшего волнения и даже без укора в глазах. Просто улыбка, так что между ними ничего не произошло. Однажды Якити попросил Эцуко починить брюки и пиджак, в которых он обычно работал на поле. Это было ровно месяц спустя после того, как она приехала. Она засидела за штопкой допоздна. Якити торопил ее с работы. Он заглянул в комнату Эцуко в час ночи. В это время он обычно уже спал. Якити похвалил ее за усердие, перекинул через руку заштопанные вещи, потом помолчал немного, раскуривая трубку. «У нас тебе хорошо спится?» — спросил он. «Да, конечно. Здесь так тихо, не то что в Токио. Поди обманываешь меня?» «По правде сказать, в последнее время я сплю не очень хорошо», — простодушно отвечала Эцуко. «Бывает настолько тихо, что порой невыносимо». «Так дело не пойдет. Было бы лучше, если бы я не приглашал тебя», — произнес Якити с обертонами былого директорского сарказма. Когда Эцуко принимала приглашение Якити приехать в Майден, она предвидела, что ей будут ожидать беспокойные ночи, вернее, даже желала их. После скоропостижной смерти мужа она тоже стала грезить о собственной смерти, в точности как индийская вдова. Ее стремлением к смерти руководили довольно странные мотивы. Она хотела пожертвовать своей жизнью не из-за смерти мужа, а из-за ревности к нему. При этом желаемая смерть должна была быть из ряда вон выходящей, растянутой во времени, медленной. Кто знает, может быть, в глубине ее чувства скрывалось стремление обрести нечто такое, что оградил бы ее от страха ревности. Похоже, это недостойное желание, такое же отвратительное, как желание мертвечины, отдавало гнилым душком. Не копошились ли внутри ее желания жиреющие личинки алчности, бессмысленной алчности? Смерть мужа. Перед ее глазами возникает отчетливая и подробная картина последних дней осени. К задним воротам инфекционного госпиталя подъезжает катафалк. Чернорабочие поднимают на плечи гроб. Выходит из мертвецкой наружу, увлекая за собой сумрачный воздух, настойный на трупном запахе, смешанном с плесенью и благовониями. По пути они задевают белые лепестки искусственного лотоса, который бесчувственно осыпает толстый слой пыли на влажные от еженочного окропления татами. Протискиваются между обшарпанными лежаками для трупов, минуют божницу, перед которой выстроены в ряд деревянные таблички с именами усопших, словно в комнате ожидания. Вот из этой самой мертвецкой, водрузив на плечи гроб с телом ее мужа, поднимаются по бетонному пандусу чернорабочие. На подошвах армейских ботинок скрипят гвозди, напоминая зубовный скрежет, вот отворяются двери мертвецкой во внутренний дворик госпиталя. Эцуко и вообразить не могла, что хлынувший, ослепительный, снежной лавиной солнечный поток бывает таким сильным и волнующим. Солнечный свет, словно извергающийся горячий источник, стремительно затоплял окружающую местность, выплескиваясь из берегов ранних ноябрьских дней. Инфекционный госпиталь за дворками был обращен к сожженному во время бомбардировок городу, расположенному в низине. Часть города была уже застроена новыми домами и покрыта деревянными каркасами строящихся домов, а другая часть сохраняла следы пожарищ, где в груди кирпича и мусора вольготно росла полынь. Ноябрьский солнечный свет безраздельно владел всем городом. По расчищенным между развалин дорогам сновали велосипедисты, поблескивая на солнце спицами. В этой перестрелке солнечных лучей, ослепляющих глаза, участвовало битое стекло пивных бутылок, в изобилии валявшиеся в грудах мусора, и гроб, исследовавший за ним Эцуко, были повержены каскадом солнечного света. Заработал двигатель катафалка. Эцуко поднялась в машину вслед за гробом. Занавески на окнах были опущены. И до самого крематория она уже не думала ни о смерти, ни о ревности. Ее мысли целиком захватил нестерпимо яркий солнечный свет. Она перебирала осенние цветы, вздрагивавшие на ее коленях. Там была одна хризантема, одна веточка колокольчика, была леспедеция и поникшая от всеночного бдения космея. Колени и подол траурного платья были присыпаны желтой пыльцой. Что чувствовала она, когда солнечные лучи потоком хлынули на нее? Избавление от чего? От ревности, от долгих бессонных ночей, от приступов лихорадки мужа, от госпиталя, от ночного бреда, от зловония, от смерти? Была ли ревность Эцуко к изобилию солнечного света, торжествующему на этой земле, или ревность — единственное чувство, которое она могла испытать на протяжении многих лет жизни, возникало рефлекторно, по привычке? Чувство освобождения должно сопровождаться освежающим ощущением отстранения от всего-всего, кроме самой себя. Когда пленный лев выходит из клетки на волю, он, в отличие от львов, живущих на свободе, стремится в первое время захватить как можно большую территорию для охоты. Пока лев живет в клетке, он знает только два мира — мир клетки и мир вне клетки. И вот он на воле, он ревет, он мстит людям, готов растязать их всех. Он недоволен тем, что не может приспособиться к миру, который перестал разделяться надво, он не может понять, что живет в новой реальности. К этому миру у Эцуко не было ни малейшего интереса. Ее душа его игнорировала. Эцуко почувствовала, что света для нее стало слишком много. Теперь полумрак катафалка казался ей намного приятнее. В такт движению автомобиля в гробу двигалось мертвое тело мужа, издавая глухой звук. Вероятно, это ударяло со стенки гроба его любимая трубка, положенная вместе с ним. Ее следовало бы завернуть во что-нибудь. Эцуко приложила ладонь к покрывавшей гроб белой ткани, как раз к тому месту, откуда раздавался таинственный звук, и сразу все прекратилось, словно это нечто затаило дыхание. Эцуко отодвинула край занавески. Вскоре она увидела, как стоящий впереди катафалк, сбросив на полпути скорость, въезжал на унылую бетонную площадь, по краям которой стояли скамейки для отдыха. Она увидела здание, очертаниями напоминающее огромную печь. Это был крематорий. Вспоминая тот день, Эцуко решила: «Не мужа я приезжала кремировать». Я сжигала там свою ревность. Однако разве ревность может погаснуть, если даже останки покойного превратились в пепел? В некотором смысле ее ревность была подобна инфекции, передавшейся ей от мужа. Этот вирус продолжает поражать плоть, нервы, кости. Если бы она хотела, чтобы ее ревность сгорела дотла, то ей следовало бы войти в печь вместе с гробом, другого выхода у нее не было. 3 дня Рёсуке не появлялся дома, а потом у него вспыхнула лихорадка, и все же он пошел на работу. Рёсуке не принадлежал к тем ловеласам, кто ради любовных интрижек будет брать свободный день. Он был просто не в силах возвращаться домой, где его ожидала Эцуко. Раз пять на дню она прибегала к ближайшему общественному телефону-автомату, но так и не решилась позвонить в фирму. Он обязательно поднял бы трубку, если бы она позвонила. Он никогда не грубил, а когда извинялся, был ласков и нежен, как котенок. Оправдываясь, он намеренно вставлял осокские словечки, нашептывал их. Но эта манера извиняться еще больше ранила Эцуко. Вместо извинения она была бы рада услышать от Рёсуки какое-нибудь крепкое ругательство. Хотя на первый взгляд казалось, что с его губ вот-вот должно сорваться бранное словцо, приличествующее настоящему мужчине. В конце концов Рёсуки, умиротворенный и ласково, вновь повторял старые обещания, которым невозможно было верить. Но и сопротивляться Эцуко уже не могла. Конечно, было бы лучше, если бы в самый первый раз, когда стали доходить слухи, она воздержалась бы от телефонного звонка. Здесь неловко разговаривать. Вчера вечером на Гинзе я встретил старого приятеля. Он уговорил меня сыграть с ним партию в мадзян. Он занимает пост в Министерстве торговли и промышленности. Мне неудобно было отказать. Что? Да, я вернусь сегодня вечером. Я вернусь сразу после работы. Правда, на меня навалилась гора бумаг. Готовить ужин? На твое усмотрение. Можешь готовить, а можешь не готовить. Все равно поужинаю еще раз, даже если не буду голоден. Ну, ладно, мне пора. Тут господин Кавадзи изнывает от нетерпения. Да-да, я понял. Понятно, понятно. Ну, все, пока. Среди сослуживцев Рёсуки слыл франтом, хотя пытался казаться простым парнем. А Эцуко ждала. Она продолжала ждать. Рёсуки не возвращался. Когда он вернулся, они провели, вопреки обыкновению, странную ночь. Эцуко не упрекала его, не требовала объяснений. Она просто смотрела на мужа с тоской в глазах. Вот это... бессловесная грусть, какая сквозит во взгляде дворовой сучки, смотрящей на хозяина, вывела из себя Рёсуки. То, ради чего томилась в ожидании его жена, выражали протянутые к нему руки, словно за милостыни, и молящий взгляд, в котором Рёсуки уловил запах страха отверженной женщины. Он инстинктивно понял, что их супружеские отношения превратились в почти голые, уродливые кости, на которых мертвые куски плоти еще свидетельствовали о жизни былых чувств. Он флегматично повернулся к ней массивной спиной, притворился спящим. Однажды, летней ночью, Рёсуки почувствовал сквозь сон, как жена прикоснулась губами к его телу. Он шлепнул ее по щеке. «Ах, бесстыдница!» — буркнул он сонным голосом, причмокивая языком. Ни один мускул не дрогнул. Так отмахивается от мушкары.